Глава 15. Итак, в понедельник мы снова были работающим коммерческим предприятием, а не ждущим у моря погоды. Однако я не был в своей стихии, поскольку мне нравятся дела, которые можно представить в виде диаграммы. Я не возражаю против сложностей, вовсе нет. Но если вы охотитесь на медведя, глупо идти по следу лося. Наш гонорар зависит от того, найдем ли мы, почему был отравлен цианидом Сирил Орчард, выпивший сладкий кофе Маделин Фрейзер. Но сейчас мы тратили время и силы на убийство дамы по имени Бьюла Пул. И пусть один и тот же парень стащил карандаши и пролил чернила на ковер, если вас наняли прищучить его за кражу карандашей, то именно над этим вам и следует работать. Хотя, должен признаться, я не совсем справедлив к Вульфу, поскольку вся наша активность в понедельник была в основном связана с Орчардом. Вульф, похоже, считал важным разговор с двумя подписчиками на газету Орчарда, поэтому я решил не звонить по телефону, а лично сходить за ними. Итак, в результате один из них, помощник офис-менеджера крупной компании, занимающейся кафельной плиткой, в 11 утра уже сидел у нас в кабинете. Вульф потратил на него меньше четверти часа, прекрасно зная, что полиция потратила гораздо больше времени и тщательно проверила парня. Он уже много лет делал ставки на скачках. Год назад, в феврале, он узнал, что на скачках в Хайале ставка сразу на 2 лошадей, подсказанная в газете под названием «Ипподром», 100% оправдывалось, и он подписался на газету, хотя 10 баксов в неделю составляли 1/6 его зарплаты. Парень продержался 9 недель, а потом отказался от подписки, с него хватило. Другой подписчик был несколько иного рода. Это была некая Мари Лекон, хозяйка шикарного салона красоты на Мэдисон-авеню. Она ни за что не приняла бы моего приглашения, если бы не пребывала в приятном заблуждении, будто Вульф связан с полицией, хотя напрямую я ей об этом не говорил. В понедельник вечером она провела с нами добрых 2 часа, но ничего ценного не сказала. Она подписалась на газету «Ипподром» в августе, 7 месяцев назад, и оставалась подписчицей до дня гибели Орчарда. До подписки на газету «Ипподром» Мари Лекон не делала или почти не делала ставок на скачках. На уточняющий вопрос, что значит «почти не делала ставок», она ответила весьма туманно. Но, подписавшись на газету, Мари Лекон стала делать ставки регулярно. Однако не пожелала нам сообщить, где, через кого и какие суммы ставила. Вульф, знавший, что я иногда могу рискнуть на скачках 5-ёркой, предложил мне взять на себя беседу на такие уместные темы, как лошади и жокеи, но дама категорически отказалась идти на сотрудничество. Вообще-то она прекрасно держала себя в руках и сорвалась лишь тогда, когда Вульф надавил на нее, пытаясь узнать убедительную причину, почему она подписалась на газету «Ипподром» за такие деньги. Это разозлило ее до крайности. А так как Вульф больше всего на свете боялся женщин в гневе, он тотчас же пошел на попятную. Вульф попробовал подойти к Марии Лекон и так и эдак. Но когда наша гостья наконец отбыла, мы знали наверняка только то, что она подписалась на газету «Ипподром» отнюдь не ради советов, на какого пони ставить. Она оказалась весьма скользкой дамочкой и далеко не дурой, поэтому Вульфу ничего не оставалось, как ждать, когда ее расколют копы. Тогда я предложил Вульфу, может, попросить Соло навести справки в ее окружении? На что Вульф лишь презрительно фыркнул.
«Мистер Крэмер, предположительно, уже этим занимается, и в любом случае информацию из нее придется вытаскивать клещами. Объявление будет куда эффективнее и быстрее».
«Да, эффективнее, это точно. но полученные результаты оказались не совсем такими, на какие мы рассчитывали. Объявление не успело уйти в печать в понедельник, а потому появилось лишь в утренних выпусках за вторник. И, несмотря на небольшие размеры, оно сразу привлекало внимание. Позавтракав на кухне с фрицем, Вульф всегда завтракал у себя в комнате, разобрав утреннюю почту и сделав все положенные дела, я вышел на улицу немного размять ноги и после недолгого размышления направился в сторону редакции «Геральд Трибюн». Было еще рано ждать каких-либо новостей, но, решив, что зайти в редакцию явно не повредит, я так и сделал. В редакции меня ждала телеграмма. Открыв ее, я прочел: «Позвоните Мидленд 53784, оставьте сообщение для Дункана насчет встречи». Я отправился в телефонную будку и опустил в щель 5 центов с мыслью позвонить в управление инспектору Крэмеру, чтобы узнать, кому принадлежит номер Мидленд 53784. Но передумал. Если эта телеграмма вдруг поможет пойти по горячим следам, то нам явно ни к чему вмешательство городской полиции, по крайней мере, мне. И чтобы мои 5 центов не пропали зря, я набрал другой номер. К телефону подошел фриц, и я попросил его соединить меня с оранжереей.
«Да, Арчи!»
— раздраженно ответил Вульф. Судя по расписанию Вульфа, в данный момент мой босс, сидя на скамеечке, пересаживал орхидеи, а он терпеть не мог, когда его отрывали от этого занятия. Я рассказал ему о телеграмме.
«Очень хорошо. Позвони по этому номеру. Назначь встречу на 11 часов или позже».
Я вернулся домой, прошел к своему столу, набрал номер в Мидленде и попросил позвать к телефону мистера Дункана. Конечно, это вполне могла быть мисс или миссис Дункан, но после малоприятного опыта общения с Мари Лекон я бы предпочел иметь дело с мужчиной. Грубый голос с ярко выраженным акцентом сообщил, что мистера Дункана нет на месте, и поинтересовался, что ему передать. «А он скоро вернется?»
«Без понятия. Знаю только, что могу принять для него сообщение».
Мне ничего не оставалось делать, как передать сообщение о том, что мистера Дункана будут ждать у Нира Вульфа в 11 утра или чуть позже, но чем раньше, тем лучше. Однако мистер Дункан так и не явился. Вульф спустился на лифте, как всегда, ровно в 11, уселся в кресло, позвонил, чтобы ему принесли пиво, и принялся сортировать принесенные с собой карточки с записями об орхидеях. Подсунув Вульфу на подпись 2 чеков, я начал помогать ему разбирать карточки. В 11:30 я поинтересовался, стоит ли позвонить по номеру в Мидленде и узнать, получил ли Дункан наше сообщение, на что Вульф сказал:
«Нет, подождем до полудня».
И тут зазвонил телефон. Я подошел к столу и взял трубку. «Кабинет Нира Вульфа, Гудвин у аппарата».
«Я получил ваше сообщение для Дункана. Будьте добры, могу я поговорить с Вульфом?»
Прикрыв рукой микрофон, я сказал Вульфу: «Он говорит, это Дункан, но его голос я уже где-то слышал. Голос не то чтобы очень знакомый, но, клянусь Богом, я его слышал. Возможно, вы тоже». Вульф поднял трубку.
«Слушаю вас, мистер Дункан. Это Нира Вульф».
«Как поживаете?» — поинтересовался звонивший.
«Спасибо, хорошо. Мы знакомы, сэр?»
«Я и сам толком не знаю. То есть я понятия не имею, узнаете ли вы меня при встрече, потому что не знаю, насколько далеко простирается ваше дурацкое любопытство, но мы раньше уже разговаривали с вами по телефону».
«Неужели?»
«Да, 2 раза. 9 июня 1943 года я звонил вам, чтобы дать кое-какой совет по поводу работы, которую вы выполняли для генерала Карпентера. 16 января 1946 года я звонил, чтобы посоветовать поубавить прыть, действуя в интересах миссис Тремонт».
«Да, я помню».
«Лично я тоже вспомнил. Мысленно я даже упрекнул себя, что не узнал этот голос по первым 6 словам. Правда, с тех пор прошло уже более 2 лет. Голос был жестким, неторопливым, четким и холодным, как труп недельной давности. Между тем звонивший продолжил: «Я был рад видеть, что вы прислушались к моему совету и поумерили прыть, и это показывает...»
«Ну, я поумерил прыть, потому что для окончания работы, для которой меня наняли, лишних усилий не требовалось, а отнюдь не потому, что вы мне так посоветовали, мистер Зек».
Тон Вульфа тоже стал ледяным.
«Итак, вы знаете мою фамилию?» Голос звонившего не дрогнул.
«Конечно! Мне пришлось изрядно потрудиться и понести определенные расходы, чтобы ее установить. Я не обращаю особого внимания на угрозы, поскольку слишком часто их получаю. Но, по крайней мере, я должен знать, от кого они исходят. Да, я знаю, как вас зовут, сэр. Ну и что в этом страшного? Многие знают мистера Арнольда Зека».
«У вас не было повода для знакомства?»
«И я, мистер Вульф, очень вами недоволен. А на другое я и не рассчитывал».
«Да, но со мной гораздо легче поладить, когда я доволен. Вот потому-то я и послал вам телеграмму и позвонил по телефону. Как я уже говорил ранее, вы меня в высшей степени восхищаете, и мне бы очень не хотелось разочароваться. Было бы куда приятнее сохранить это восхищение, но ваше объявление в газетах вызвало у меня... определенная озабоченность. Я понимаю. Вы этого не знали, да и не могли знать, поэтому я говорю прямо сейчас. Объявление меня нервирует. Его уже нельзя отозвать назад, однако крайне важно, чтобы вы не позволили этому накликать на свою голову неприятности, с которыми вам будет не справиться. Самым разумным с вашей стороны было бы оставить это дело. Мистер Вульф, надеюсь, вы меня поняли?»
«О да, я вас прекрасно понял. Вы человек весьма конкретный, мистер Зек. Впрочем, так же, как и я. Меня наняли выполнить определенную работу, и я ее выполню. У меня нет ни малейшего желания угождать вам или вызывать ваше неудовольствие. И поскольку ни то, ни другое не является неотъемлемой частью моей работы, вы можете не беспокоиться. Надеюсь, вы меня поняли?»
«Да, я понял. Но теперь вы в курсе». И связь прервалась. Вульф положил трубку, прикрыл глаза и откинулся на спинку кресла. Отодвинув в сторону телефонный аппарат, я развернулся к Вульфу и с минуту молча смотрел на него. «Итак», — начал я, — «похоже, это еще тот сукин сын. Мне навести справки насчет номера в Мидленде?»
«Бесполезно», —
покачал головой Вульф.
«Наверняка это какой-то захудалый магазинчик, где лишь принимают сообщения. У Зека определенно есть номер своего телефона».
«Угу. Он явно удивился, что вы знаете его имя. Впрочем, я тоже. Откуда вы его узнали?»
«2 года назад я, не сказав тебе, нанял нескольких человек из сыскного агентства Бескома. Этот Зек показался мне человеком изобретательным и решительным, и мне не хотелось тебя впутывать».
«Так это тот самый Зек, у которого дом в Уэстчестере?»
«Да. Мне следовало посоветовать тебе повесить трубку, как только я узнал его голос. я тебе ничего не буду говорить, потому что меньше знаешь, крепче спишь, и вообще забудь, что слышал его имя».
«Проще простого». Я с ухмылкой щелкнул пальцами. «Какого черта? Он что, ест человеческое мясо? Желательно привлекательных молодых мужчин?»
«Нет, он поступает гораздо хуже».
Вульф приоткрыл глаза.
«Я тебе вот что скажу. Если когда-нибудь в ходе своих расследований я обнаружу, что действую против зэка и должен его уничтожить, я покину свой дом, найду место, где смогу работать и спать, и есть, если, конечно, у меня будет время, и останусь там, пока не доведу начатое до конца. Но мне очень не хочется этого делать, и надеюсь, что не придется».
«Понимаю. Вот бы посмотреть на этого придурка. Полагаю, мне удастся с ним познакомиться?»
«Даже и не думай. Держись от него подальше», —
скривился Вульф.
«Если эта работа доведет меня до такой крайности...» «Что ж, поживем — увидим».
Он посмотрел на часы.
«Уже почти полдень. Лучше проверь, не откликнулся ли еще кто-нибудь. Может, позвонишь в газеты?»